Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в интервью телеканалу Sky News Борис Березовский прямо возложил на кремлевский режим ответственность за смерть своего единомышленника Александра Литвиненко. Вероятность версии политического убийства, исполненного спецслужбами, обсуждаем с Михаилом Любимовым, писателем, бывшим советским резидентом в Англии и Дании. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слышали ли вы вот какие-то фрагменты из интервью Бориса Абрамовича? Оно, правда, было на английском языке, поэтому не все радиослушатели могли его адекватно оценить. И доверяете ли вы его версии?
Кое-что я слышал. Ну, потом, честно говоря, я не нахожу ничего тут нового, поскольку Березовский проводит свою старую политическую линию, вот, которую он, кстати, делает это искусство вокруг дела Литвиненко. Уже сколько времени горит буквально огонь. Такого вообще не было даже в самые суровые сталинские времена, когда действительно ликвидировали за границей неугодных разных деятелей. Поэтому тут, в общем-то, никаких доказательств не приводится, таких, как я понял, из того, что я читал и слышал. Вот. Но мне кажется, тут вообще на эту тему трудно спорить, поскольку, ну что, я буду говорить, что это не Путин подложил полоний там тонну или сколько, или несколько килограмм, в общем, какое-то немыслимое количество полония Литвиненко. Не в этом дело. Просто я хочу сказать, как ветеран, и кроме того, как человек, который без всяких симпатий относился к репрессивному аппарату КГБ, что в практике ликвидации за границей с помощью яда или другим способом использовалось в основном во времена Сталина, ну и некоторое время по инерции при Хрущеве. Ну, взять хотя бы такие знаменитые дела, как убийство Троцкого, убийство Игнация Рейса, был такой в Швейцарии резидент, кстати, с этим делом был связан муж Цветаевой достаточно плотно. За что потом его, собственно, и репрессировали, как обычно в то время это и делалось. Но после смерти Сталина, это, конечно, в 59-м году Бандера, до этого Ребет, украинские националисты. Чуть раньше попытка ликвидировать Околовича, одного из лидеров Народно-трудового союза. Ну, список можно продолжить. Но я достаточно долго работал, и я вот 25 лет, я помню на моей памяти два случая, которые, ну, условно можно отнести к деятельности спецслужб наших за границей. Это, конечно, Марков, хотя это болгары, в порядке исключения. Живков выпрашивал у Андропова какое-нибудь техническое тонкое оружие, потому что Живков был бывшим его зятем, и, в общем, там очень вызывал большое раздражение. Марков был бывшим зятем, и у Живкова вызывал раздражение. Ну и, в конце концов, какую-то оказали помощь ядом, которым он и был ликвидирован. Ну и второе, это, конечно, убийство Амина, но это был государственный переворот, собственно, когда переворот, идет стрельба и прочее, это как убийство Альенде. Уже из другой серии, это вроде бы открытое убийство. Теперь, что касается изменников, это большой вопрос, потому что вот наши выступают часто, и всем известный Резун, он же Суворов, книги которого на каждом углу у нас, и Гордеевский, и многие другие, и все время говорят о том, что вот их вот-вот ожидает кара невидимых убийств из спецподразделений. На моей памяти я знаю массу предателей, и изменников, и, ну, начиная от Дерябина, представитель наш ВОН, Шевченко, который перешел на сторону американцев, ну, тот же Гордеевский, да еще можно перечислить, Лялин, из-за которого вообще 102 дипломата было выслано из Англии, он сотрудник КГБ, перешел на сторону англичан. Все они, вот Лялин умер своей смертью, иначе бы об этом очень много бы говорили. А остальные было получше живут. Более того, значит, адреса их известны. Вообще нет ни у кого в голове никакой идеи. Это никому не нужно. Потому что даже советское руководство уже, когда неудачно, в общем-то, убили удачно Бандеру, но перешел на сторону сам ликвидатор, на сторону противника. И в результате получилась такая кутерьма, что Советский Союз, в общем, Советскому Союзу был нанесен огромный политический урон. С тех пор руководство Советского Союза с большой опаской относилось к этим заграничным эксам, как их тогда называли. Другое дело, у себя в стране могли творить все, что угодно. Там психушки, диссиденты и прочее. Вот. Но вот за границей проводить очень опасались, в том числе и предатели. Хотя предателей следовало бы ликвидировать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что сегодняшнее интервью Бориса Березовского, возложившего на кремлевский режим ответственность за смерть Александра Литвиненко, мы обсуждаем с писателем Михаилом Любимовым. Сам Борис Березовский в сегодняшнем интервью нашей программы заявил, что делает ставку на общественное мнение Запада.
Западные лидеры, к сожалению, многие из них не чувствуют мнения своего народа. И в этом смысле произошел как бы разрыв в оценке Путина в связи с делом Литвиненко между общественным мнением и политиками самого высокого ранга. И это действительно принципиальная проблема. Что касается, с моей точки зрения, что касается общественного мнения на Западе, оно абсолютно однозначно в своей оценке, что именно Путин и путинская Россия стоит за вот этим преступлением, по существу терактом, который буквально потряс Великобританию. В то же время лидеры, я имею в виду прежде всего Буша, президента, в какой-то степени и премьер-министра Великобритании Блэра, точно бывшего канцлера Германии Шрёдера, они подыгрывают Путину и пытаются не замечать того, что он превратился в политика опасного для их стран нисколько не меньше, чем для России. И вот действительно недавняя встреча с Проди, которого, как вы знаете, подозревают, по крайней мере, некоторые журналисты, и подозревал Александр Литвиненко в связи с КГБ, он вообще открыто принимает Путина и нисколько не смущается того, что Путин уже сделал в Чечне, и тех серьезных, с моей точки зрения, подозрений, которые сложились, как мне показалось, у Скотланд-Ярда относительно участия российского государства в отравлении Литвиненко.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что версии гибели Александра Литвиненко обсуждаем с писателем Михаилом Любимовым. Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте, господа. У меня вопрос такой. Когда товарищ Судоплатов ликвидировал Троцкого, Коновальца, Нина, когда Сташинский убивал Бандеру, когда наши разведчики взорвали в Катаре Зелика Яндарбиева, тут была понятна политическая цель. А какая может быть политическая цель убивать какого-то третьеразрядного охранника Литвиненко, тем более, когда живы всякие Гордеевские, Калугины, Резуны и компания?
Ну, если это вопрос ко мне, мне кажется, это больше вопрос к Березовскому. Потому что я с вами совершенно согласен, что, собственно, Литвиненко – это третьеразрядная фигура, которую никто не знает. И я не думаю, что кому-нибудь в голову может прийти мысль его ликвидировать. Это очень странно. Поэтому мне кажется, что Березовский играет свою обычную игру – Это так же странно, как, например, когда собственная спецслужба взрывает дома своих граждан. Вот. Это то же самое одно из его учреждений, то, что говорил Литвиненко. Так же странно, как и то, если вы помните, когда в эфире Первого канала появилась группа сотрудников ФСБ, среди них был Литвиненко, которые выложили народу правду о том, что имеют задание убить Березовского. Вот. Все это очень странно. Это единственное, что я могу сказать.
Да, там среди них были и подозреваемые Ковтун и Луговой. Депутат Геннадий Гудков, бывший офицер Комитета госбезопасности, удивлен молчанием Скотланд-Ярда.
Настораживает даже не сколько заявление Бориса Березовского. Собственно говоря, на его месте было бы, наверное, глупо таких заявлений периодически не делать, во-первых, приковывая к себе определенное внимание, повышая свой рейтинг даже не сколько в России, сколько в Великобритании. Меня вызывают некие сомнения молчание Скотланд-Ярда. Видимо, может быть, есть чисто, скажем так, объективные причины, что сложно расследовать, либо есть, может быть, какие-то иные интересы, которые мешают следствию. В любом случае, даже если Скотланд-Ярд считает, что он должен привлечь к ответственности кого-либо из российских граждан, то для этого существуют соответствующие межгосударственные контакты, и тогда прокуратура Великобритании или Скотланд-Ярд должны будут передать российской стране для того, чтобы здесь завести соответствующее уголовное расследование, открыть уголовное дело, материалы, те, которые необходимы сегодня для проведения расследования. Для меня, как для рядового человека, глубоко не посвященного в детали дела, например, до сих пор не ясно. А вот этот полоний, который послужил причиной смерти господина Литвиненко, он откуда появился? Из России, из Соединенных Штатов Америки, из каких-то иных лабораторий.
Слушаем вопрос Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Когда вот это случилось, смерть, я имею в виду Литвиненко, вы знаете, вот был разговор у нас, ну как вот, знакомые, и я удивился даже, все говорят, да, это предатель, его убили спецслужбы. Вот серьезно, это я даже поразился. И вот как бы у меня в связи с этим как бы вопрос, значит, к Михаилу Любимову, Петровичу, да, к Михаилу Петровичу Любимову.
Да, пожалуйста.
Вот как вы думаете, вот он вообще человек, конечно, был известный, Литвиненко. Вот тут говорили, что мало его кто знал, но это неправда. Он чего-то знал, чего мы не знаем, вот лично я. И потом мне как бы вопрос такой, как вы считаете, вот пройдет время, пройдет, сменится поколение еще одно, все-таки он предателем будет или каким-то, я не знаю, ну не героем, ну как человеком, который хотел сказать правду?
Ну, мне трудно говорить, но я считаю, что дело Литвиненко, вот его отравление, вообще вся история Литвиненко, она шита белыми нитками. Предатель он будет или герой, это не нам судить, что там будет дальше с нами. Но мне кажется, что если уж кого-нибудь убивать, ликвидировать, так это самого Березовского. Вот, основного противника путинского режима, и логика подсказывает, что же вокруг него ликвидировать людей, бывших даже друзей там Литвиненко. Причем, как говорят, это все дело рук Лугового, который тоже в числе друзей Березовского, хотя он сейчас говорит, что он в нем разочаровался, но он и в Путине разочаровался, ведь он вначале поддерживал Путина. Так что все это дело крайне мутное. И думаю, что в истории вообще от этого ничего не останется. Но я хотел бы добавить, что вот я тоже согласен с Гудковым по поводу того, что молчит Скотланд-Ярд. Между нами говоря, хотя я изрядно натерпелся от британских спецслужб в свое время, давно еще, я, тем не менее, отношусь с уважением к Скотланд-Ярду, поскольку у них есть своя принципиальная точка зрения, и она не всегда совпадает с точки зрения политической правительства. Поэтому они всегда могут сказать свое слово. Поэтому это молчание вызывает недоумение. Возможно, у них нет материала, возможно, они тоже впервые столкнулись с этим полонием. Кто этот полоний? Может быть, это отец Офелия из «Гамлета».
Леонид Велихов, зам главного редактора холдинга «Совершенно секретно», видит в действиях Бориса Березовского тонкий расчет.
Борис Абрамович человек одновременно и очень осторожный, и очень отчаянный. Человек, который всегда ведет такой сеанс одновременной игры на многих досках. Вероятно, он боится стать некой следующей, вслед за Литвиненко, жертвой. Так что на самом деле всем известно, что существуют конкретные подозреваемые. Сами эти подозреваемые до сих пор щеголяют тем, что они не переведены в разряд обвиняемых. Ну, так они не могут быть переведены до тех пор, пока не удастся Скотланд-Ярду их лично допросить. Но тем не менее, друзья, хорошие знакомые, партнеры Литвиненко, Ковтун и Луговой каким-то образом очень явно засветились. И раз они засветились, выполняя это тайное поручение, значит, наверное, все-таки это было сделано не очень профессионально.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Наши специальные работники без работы, конечно, не останутся. Но я удивляться уже всему перестал. Первый раз я удивился, когда узнал подробности, как Афганистан брали, как узбекские повара лечили, афганское руководство кормили. А потом у меня еще поразил случай, когда Александр Каверзнев приехал из Афганистана и за сутки сгорел. И никто не интересовался, почему он сгорел, что с ним случилось. Может, он что-то узнал? Вам не интересно было, почему так быстро ушел Александр Каверзнев?
Ну, это давняя история, к сожалению, никому, по-моему, ничего не известно. Слово Михаила Любимова.
Ну, я уважал этого журналиста, но я совершенно ничего не знаю о причинах его смерти.
Да, как-то было связано это с войной в Афганистане, но никаких доказательств не осталось. Слушаем Владимира Александровича, радиослушатель из Междуреченска.
Здравствуйте. Да. Дело именно почему убрали Литвиненко, потому что в отличие от остальных перебежчиков, он всегда обличал политику Путина, и, может быть, необоснованно, но он говорил, что именно Путин организовал Аль-Каиду, он является архитектором многих терактов на Западе. Вот такое мое мнение.
Ну, про Аль-Каиду он ничего такого не говорил, он говорил про взрывы домов, про учения в Рязани и про убийство Анны Политковской, которое было за 2 недели до его собственной смерти. Слушаем Михаила Любимова.
Это же несложно. Все понавешать, все на Путина, и все. Это не проблема. Мне кажется, что зачем нам преувеличивать мифы какие-то и раздувать эти мифы? И они уже становятся какими-то сверхмифами. Перед нами простое дело. Смерть человека и до сих пор еще неизвестно. Ясно, что он отравлен. Это сказано Скотланд-Ярдом. Вот. А больше мы толком ничего и не знаем. Верно? А кто это сделал? Вокруг одни друзья Березовского и Литвиненко, и Ковтун, и Луговой. И все это в таинственной полоне. В общем, все это вызывает очень много у меня вопросов. И я, например, честно говоря, запутался.
Слушаем москвичку Татьяну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я на 100% уверена, что убили его, Литвиненко, это наши спецслужбы. Так же, как вот убили Щекочихина, так же, как хотели, отравили Анну Политковскую, когда она летела в Беслан, чудом осталась жива. Уверена, что и президент Украины тоже был как-то отравлен и замешан в этом нашим спецслужбы. Отец Литвиненко уверен, что это отравили спецслужбы.
Вот видите, какая цепочка вырастает. Но, правда, на Украине сейчас вот отравитель работает премьер-министром у этого президента. Тоже странный такой симбиоз. Слушай, москвича Олега. Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я сегодня у метро Баррикадное наблюдал интересную сцену. Там происходил молебен под открытым небом. И изгоняли беса, как мне сказали. Это я спросил, какой бес. Бес — это Путин. И прошлись по его национальности. Ну, я спросил, почему они думают, что он по национальности еврей. Ну, они, конечно, не так говорили, но я боюсь, что вы меня отключите, если я скажу, как они его назвали. И они ответили, потому что он держит в тюрьме русского патриота Клочкова. Поэтому два вопроса. Во-первых, почему Радио Свобода об этом ничего не знает и не сообщает? Очевидно, идут какие-то процессуальные действия, чтобы они там стояли у Пресненского суда. А во-вторых, поскольку Клочков, насколько я знаю, был офицером разведки, не происходит ли сейчас приватизация насилия после распада КГБ?
Ну, дело Клочкова мы многократно обсуждали. У нас был Игорь Чубайс, и была жена Бориса Миронова, и сам Борис Миронов был в эфире. А вот вопрос важный, вопрос к Михаилу Любимову. Возрастает ли процент использования офицеров спецслужб вот в таких политических заказах? Ведь в этом обвиняли и убийц Дмитрия Холодова, и убийц Галины Старовойтовой. Вам слово.
Ну, вы знаете, сложно сказать, потому что, ну, вы правильно сказали, Холодов, да, но это военная разведка, так? Что касается Старовойтова, что-то там, я не помню, чтобы там были представители спецслужб. Потом такие разрывы во времени большие, ну, как вы посчитаете, увеличивается или уменьшается? Мне кажется, тут надо обратить внимание на то, что во-первых, спецслужбы должны быть все время под огнем критики демократической. Вот сейчас, например, арестовали целую банду, где и сотрудник службы внешней разведки, и сотрудник ФСБ, ну вы слышали, читали об этом, которая изготовляла поддельные документы, номера и так далее. Это мощная банда. То есть, бесспорно, спецслужбы – это не идеальное учреждение, и их нужно держать под контролем. Поэтому я считаю, что, учитывая, вот, что у нас участвует и господин Гудков, уважаемый член Государственной Думы, по-моему, и Комитета безопасности, что нужно временами проблемы спецслужб заслушивать в Думе. И, конечно, трудно, много нужно времени, но, тем не менее, это одна из задач общественности.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Любимов, насколько я знаю, вы человек и опытный, и пишущий с фантазией. Я читал вашу повесть давным-давно в журнале «Огонек», поэтому я хотел бы вас попросить, ведь вы наверняка, так сказать, можете высказать несколько версий по поводу этого убийства, и каждой версии присвоить определенную вероятность.
Вам слово.
Ну, честно говоря, я так быстро не придумываю сюжеты. Если вы думаете, что любой пишущий человек раз, два, три, четыре наклепал несколько сюжетов, и все, окей. Я, например, совершенно никакую версию не могу придумать, кроме той, которая вот идет сама собой. Версия существует Березовский, существует острая его политическая фронта против путинского режима. Ну, а дальнейшие уже все версии, как обострить ситуацию. Об этом говорил бывший министр,
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. 75 горняков, по последним данным, погибли при взрыве в шахте «Ульяновская» в Кемеровской области. Как сообщили местные власти, 83 шахтера были эвакуированы. Поиски десятков горняков продолжаются. По предварительной версии, причиной аварии мог стать взрыв метана или выброс угольной пыли. Премьер-министр Италии Романо Проди подтвердил, что похищенный в Афганистане журналист Даниэле Мастроджакомо освобожден. Мастроджакомо был передан представителям посольства Италии и ненадолго помещен в афганскую больницу, хотя чувствует себя хорошо. Вывод американских войск из Ирака сейчас привел бы к катастрофическим последствиям, заявил президент США Джордж Буш, выступая по случаю четвертой годовщины начала войны в Ираке. По словам Буша, в этом случае волна насилия выплеснулась бы из Ирака на все страны региона. Верховный представитель ООН в Косово Марти Ахтисаари отверг призыв России провести дополнительные переговоры между сербами и косовскими албанцами о статусе края. Представитель Ахтисаари заявил, что возможности для переговоров были исчерпаны в Вене, где длительные консультации между сторонами завершились безрезультатно. Власти Беларуси запретили оппозиции проводить митинг в центре Минска 25 марта, в День воли, как сообщает корреспондент Радио Свобода. Акцию предложено перенести на окраину города. Лидеры оппозиции считают решение незаконным и не намерены отказываться от своих планов. Киргизия потребовала от США выдать солдата, застрелившего мирного жителя у американской военной базы под Бишкеком. Генеральная прокуратура Киргизии заявила, что военнослужащий превысил пределы необходимой самообороны и квалифицировала происшедшее как убийство. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Я кое-как сказал вот основную версию, а потом я боюсь говорить версии, потому что сейчас делают фильмы о Литвиненко. Вот они ухватят мою, слижут одну из моих версий, сделают фильм, заграбастают 7 миллионов. Поэтому у меня про версии вот то, что я сказал.
Журналист Николай Долгополов, историк отечественных спецслужб, не верит в скорое раскрытие убийства Литвиненко.
Убийство – дело быстрое, а вот расследование его всегда тянется годами. И посмотрите, так вот бывает со всеми почти убийствами, такими громкими, как убийство Литвиненко. Не стану обвинять британцев в том, что они что-то делают не так. Они работают, по-моему, профессионально. И я думаю, что, может быть, со временем, с какими-то тяжелыми потугами, но все то, что узнают британцы, будет известно и российской стороне. Мутили воду долго, и Литвиненко готовили долго и неудачно. Вы знаете, я думаю, что если и будут какие-то убийства, которые останутся вот так нераскрытыми, то это как раз уничтожение Литвиненко.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. Я хочу сказать, что человека убить очень легко. Вот. И значительно дешево, да? И когда Литвиненко убивают таким необычным и дорогостоящим способом, это сделано только для того, чтобы никто не сомневался, кто это сделал, да? И что у этой организации денег немерено. А вопрос у меня к любимому вот такой. Вот когда в Москве двух граждан США травят тем же способом, да? Это что, хотят подтвердить, что это сделал именно КГБ, да?
Что вы имеете в виду, какие граждане?
А вот недавно мать и дочь были, ну, возвращены в Америку с такими же признаками отравления, только талием, по-моему, не полонием.
Я не в курсе дела. Я не слежу за всеми подобными происшествиями.
Да, был такой случай. Две гражданки российского происхождения лежали в американском госпитале в Грохольском переулке, нашли признаки отравления талием, но также останется это дело, очевидно, нераскрытым. Слушаем москвичку Елизавету Васильевну.
Вечер.
Здравствуйте.
А я как раз хотела бы продолжить как раз вопрос предыдущего слушателя. Значит, у нас господин Любимов хочет изобразить, что у господина Березовского, частного лица, хоть и богатого, имеется кладовка, где он хранит полоний и по своему усмотрению, значит, может отравить кого-то. Вот в связи с этим мне хотелось бы спросить у господина Любимова. Скажите, пожалуйста, кто располагает полонием? Государство, частные лица? Как хранится полоний?
Ну, начнем с того, что я впервые услышал слово полоний вот из прессы. А насчет кладовки я не говорил у Березовского. Я думаю, что он тоже впервые услышал о полонии. Вообще вопрос о полонии открытый, он дискутируется нашими учеными, и, по-моему, тут нет никакой ясности.
Слушаем Василия, радиослушатель из Вологодской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Неудачного вы сегодня собеседника пригласили, он ничего не знает или не хочет говорить. Нужно было пригласить Ковсуна или Лугового, они-то уж бы точно рассказали, возможно, что в реальности было.
Вот как раз и Ковтун, и Луговой недавно прекратили всякое общение с прессой под предлогом того, что теперь вся информация, которой они обладают, является тайной следствия. Как вы считаете, насколько правдоподобна такая версия слова Михаила Любимова?
Ну, мне кажется, вполне правдоподобно. Следствие имеет право наложить вето на все, что связано с ходом расследования. Поэтому, мне кажется, они правильно делают. Даже не они делают правильно, а следствие правильно делает. Представляете, последствия будут давать интервью налево и направо. И вводить общественное мнение в замешательство.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. вечер. Я хочу поблагодарить вашего собеседника за фразу, что предателей надо ликвидировать. А то живем благородством, но совершенно куда-то исчезает. И вот у меня вопрос. Вам не кажется, что Россией сегодня управляют предатели? Вот в том смысле, что и Березовский, и Гайдар, и всякие ардовы предали своих отцов и дедов и халуйствуют перед Николаем Вторым. Хотя это вообще не их предки, ни что. Это вот тоже предательство. Скажите ваше мнение.
Это, очевидно, связано с событиями прошлой недели, когда отмечалось 90 лет свержения монархии, слово Михаила Любимова.
Ну, вы меня уже на все случаи жизни, значит, отношение к монархии. В принципе, если люди давали присягу, они должны отвечать согласно этой присяге. Вот поэтому я считаю, например, что убийство, то есть ликвидация предателей, которые перешли на сторону противника, я имею в виду период холодной войны, он был вполне оправдан. И даже сожалею, что это не сделали.
Главный редактор газеты «Версии» холдинга «Совершенно секретно» Олег Братишко считает позицию Бориса Березовского выигрышной.
Господин Березовский уверен в том, что его никогда не выдадут в Россию из Англии, и что британское правосудие не желает делиться с российским собственным выводом по каким бы то ни было вообще уголовным делам. И это не касается конкретного дела Литвиненко или каких-то других. Просто британское правосудие относится к российскому правосудию очень скептически. Ну, во многом это и справедливое отношение к российскому правосудию. А поэтому британцы, я думаю, что с большой неохотой предоставляют сведения не только по делу Литвиненко, но и вообще по другим уголовным делам, которые, как они считают, в России могут иметь политический аспект.
Да, как по-вашему ощущается ли нежелание Скотланд-Ярда делиться своими выводами с российским?
Я должен сказать, что традиционно британцы никогда не выдавали каких-то там террористов и прочее. Вспомните Герцен, который боролся с царизмом. Где он был? В Лондоне. Ну, а там еще была масса народовольцев, которые крутились, террористов. Там и Бакунин жил. Вот. Никого британцы не выдали. Это не традиция английская. Поэтому я думаю, что Березовский в этом смысле может быть совершенно спокоен. Однако британцы, если нужно, могут так нажать на иммигранта, что мало не покажется.
Ну, Бакунина как раз неудачный пример, его выдали. А вот Герман Лопатин действительно жил в Лондоне, переводил Карла Маркса. Слушай москвичку Наталью.
Алло.
Да, добрый вечер. Ваш добрый вопрос вечер. Нашему гостю.
Я из Москвы, Наталья. Вы знаете, у меня такое мнение, я твердо уверена, что это рук дело Березовского, потому что полоний обнаружен был то же самое у него в офисе. Потому что как это можно, значит, приехал Луговой, потом после уезда от его, то есть из офиса Березовского, у него было, то есть когда обнаружили этот полоний, значит, это явно указывает на то, что это дело рук Березовского, который вредит нашему государству, он отщепенец, и, значит, и если бы было бы выгоднее убрать Путину Березовского, нежели чем вот этого Литвиненко, который...
Ну, как раз в обратном порядке все было, потому что в самолетах обнаружен, которым не пользовался Борис Абрамович, он не летает в Москву, как известно, в Гамбурге он не был, там обнаружены следы полония. Как вы считаете, вот это вот манипуляции полонием лишь запутывают следствие?
Ну, мне кажется, что вообще этот полоний всех запутал, не только следствие, но и общественное мнение еще больше. Вот. И вообще все это совершенно не похоже на манеру спецслужбы. Убить и везде оставить следы. Ну что же это? Это нечто новое. Может, мы входим в какой-то новый век. Так что это еще раз доказывает, что все это еще будет расследоваться и расследоваться, и выводы могут быть самые различные.
Слушаем москвича Николая Илларионовича.
Я хотел, правильно я говорю, к Михаилу Ефимовичу задать несколько вопросов.
Михаилу Петровичу, давай.
Или Михаил, простите меня. Вы знаете, я вот согласен со многими слушателями. Я очень уважаю эту передачу и всегда слушаю внимательно. Но кому нужно было из наших спецслужб лазить там, понимаете, в Англии, то-то, чтобы убивать уже третьего разрядного действительно сбежавших ФСБшников? Я согласен с Михаилом Петровичем в том, что в любое, в любом государстве, в любые времена, в любую эпоху всегда наказывали предателей. Это одно. И действительно предателей надо наказывать. Но тут, я согласен с женщиной, выступавшей, москвичкой, что это дело тут и дело Березовского. Потому что подставить, удалить, именно найти такой повод, чтобы заговорить, чтобы весь мир заговорил об этом случае, которого отравили человека. Он ни разу нигде не сказал, понимаете, там, где было массовое отравление, там, где то-то отравление там было, там, где убийство огромное количество других стран зарубежных. Он ни разу не обмолвился, Березовский. Здесь, конечно, это случай, и вопиющий случай, отравили человека и так далее.
Но специальное интервью посвятил Борис Абрамович, не поленился. Огромное интервью дал телеканал Sky News, мы это и обсуждаем сегодня. Как вы считаете, для чего он это сделал, слово Михаила Любимова?
Ну, все для того же. Он ведет политическую кампанию, ведет очень умело. И, как видите, очень эффективно. Она идет в английской прессе, в других газетах, у нас проходит частично. Поэтому, ну что ж, он большой политик в этом смысле, и несгибаемый. Он использует все средства. И для него вот эти все нюансы, там что-то не совпадает, это мелочи. Главная цель. Он идет к своей цели.
Депутат и журналист Александр Хинштейн, замглавы Думского комитета по промышленности, считает кампанию, начатую Борисом Березовским, отвлекающим маневром.
У сильного, как известно, всегда бессильный виноват. Поэтому кампания мог где угодно проводиться, но если говорить о причастности наших ведомств и государства к этой смерти, ну, это как минимум смешно, тем более, что никаких подтверждений тому, ни документальных, никаких иных. Борис Абрамович, очевидно, не существует, существовать не может.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел затронуть моральный аспект проблемы устранения предателей или изменников, как выражается Михаил Петрович. Вы помните, с какой яростью наши официальные лица защищали офицеров ГРУ, которые взорвали автомобиль Индарбиева, говорили, что это не может быть никогда и так далее. То есть для них они герои. Я бы хотел спросить Михаила Петровича, а как вы считаете, вот люди, которые занимаются убийствами за рубежом, которые служат в спецслужбах, они герои или палачи? Спасибо.
Ну, я начал бы с того, что хотел бы знать, кого вы имеете в виду, потому что, насколько я знаю, те вот подсудимые, которые были каторским судом осуждены, они уже давным-давно в России. А Путин был недавно и обнимался с эмиром Катара. Так что, значит, как там замешаны наши спецслужбы, я не знаю. Мне вообще все это казалось очень странным. Вот. Ну, а ставить так вопрос, палачи они или не палачи, мне кажется, это неправильно. Потому что, в принципе, существуют суды. Суды выносят приговор в соответствии с законом каждого государства. В Америке, например, смертная казнь разрешена. При Советском Союзе у нас тоже была смертная казнь. Вот и все. Вот. То есть, если это дело делается по закону, ну что же сделать? Таковы законы.
Ну да, вот в Катаре как раз и мы присудили смертную казнь. Просто потом под давлением дипломатических кругов их, ну, как бы отправили отбывать наказание на родину. И наши вот эксперты сомневаются в том, что они находятся в местах заключения, хотя их фамилии известны. Мы, по-моему, с вами как раз, вы у нас были героем программы, когда мы обсуждали историю в Катаре.
Потому что это было пустое дело. Вот. Ничего там не доказали, миру было неудобно. Ну, что там говорить.
Но там как раз видеосъемка была, как они подкладывают под днище машину, там пострадал сын маленький Яндарбиева. Нет, там как раз очень темная была история, просто ее постарались заметить. Слушай, москвичку Елену.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Юрий Петрович, вот вы говорите, что якобы Александр Литвиненко не за что там было убивать, да кто он такой? Ну как кто он такой? Все-таки он с авторством, с Юрием Фельштинским написал очень интересную книгу «ФСБ взрывает Россию», которую, кстати, не разрешает у нас ее читать. Ее же запретили. Я ее прочитала, я очень много там узнала. Я, например, узнала очень много людей, которые были повинны в начале войны в Чечне, почему она началась. Я, например, узнала о том, что там очень большую роль играл Степашин, когда она у нас никогда, я, например, этого не знала. И просто его убили, чтобы это не было повадно другим. А вот я хочу узнать, почему вот ФСБ взрывает Россию, не разрешает ее у нас продавать и печатать, и нет к этой книге. Почему?
Да, более того, мы посвящали передачу, когда арестовали тираж, который Александр Подробинок вез из Польши, арестовали на границе. Да, слово Михаилу Любимову.
Ну и как я могу это комментировать? Арестовали, в общем, в принципе, это же нарушение нашего законодательства, потому что у нас же свобода печати, верно? Вот. А почему арестовали, я не знаю. Вот. Так что я сам эту книгу читал. Меня пока еще не арестовали. Но я считаю, что она вымышлена. И таких книг, в общем, много выходит в мире. И можем, в общем, если захотеть, все можем выстроить и все доказать. Но существует человеческая логика. Нет еще спецслужбы. Я не знаю спецслужбы, которая бы уничтожала свой собственный народ. Даже Гитлер поджег Рейхстаг. Это была вершина его действий против собственной, так сказать, страны. Вот. Но чтобы... У нас, кстати, тоже многие говорят, что ЦРУ 11 сентября взорвало эти небоскребы и инициировало все это. Это тоже чепуха. Вот. То же самое это, что ФСБ взрывает собственные здания для того, чтобы Путин пришел к власти. Ну, знаете, можно и дальше еще пойти. Можно такую фантазию устроить.
Ну да, просто это базируется на истории с рязанским гексогеном, где есть документальное подтверждение, что был настоящий гексоген, настоящий детонатор. И это документы хранятся в обществе «Мемориал» первого суда. Потом уже исчезли все свидетели и жители этих домов. Вот, по-моему, на этом обоснованный фильм «Недоумение» и книжка «ФСБ взрывает Россию». Вам слово.
Ну, я, во всяком случае, для меня никаких доказательств вот из того, что я видел, по гексогену и так далее, ничего не доказывает. Вот мне кажется, что там достаточно придуманных фактов, надуманных просто и типичных фальсификаций.
Слушаем вопрос от Николая из Подмосковья.
Добрый вечер, это Николай Зеленый из Подмосковья. У меня вот вопросы к гостю и, так сказать, оригинальная гипотеза убийства Литвиненко. Ну, лично мое мнение, например, мне кажется, что это просто Фантомас его убил. Вы знаете, вот помните третью серию «Фантомас против скотов из ярда»? Он боролся там конкретно с ними.
Ну вот не хочет наш гость подавать идеи с новым сценаристом. Мы знаем, Джонни Депп будет играть Александра Литвиненко, поэтому не станем оглашать этих версий. Слушаю москвичку Лидию Николаевну.
Добрый вечер. А можно небольшую реплику, а потом у меня несколько, три вопроса.
Пожалуйста.
Значит, во-первых, я хочу выразить искренние соболезнования родным Александра Литвиненко. Поблагодарить Бориса Абрамовича, что он один в одиночку издалека ведет борьбу честную, неподкупную с этими вот вурдуглаками, из, которые так себя именуют спецслужбами. Теперь я хотела спросить, чем занималась 12-я лаборатория КГБ в советское время? Не оттуда ли этот полоний? Третье. Поскольку товарищ, господин Путин является очень мстительным по сравнению со Сталином, он его переплюнул. И за эти две книжки он готов убрать любого своего подданного. Не только что Литвиненко, который эти книжки опубликовал.
Ну, про 12-ю лабораторию, по-моему, мы начали передачу с этого слова Михаила Любимова.
Ну, по-моему, 12-ю лабораторию закрыли где-то вскоре после войны, еще при Сталине, в 51-м, по-моему, в 52-м году она была закрыта, и не так уж много они там понаделали. В основном они экспериментировали на заключенных. А что касается точки зрения, которую высказала дама, ну, она имеет право на любую точку зрения.
По мнению друга Александра Литвиненко Владимира Буковского, известного советского правозащитника, это дело не скоро будет забыто.
Я не думаю, что оно будет забыто. Дело в том, что все еще не окончено расследование, не принято решение нашей королевской прокуратуры по поводу того, что дальше предпринимать. А главное, не было дано политической оценки этому делу. А у нас по традиции премьер-министр должен сделать заявление в парламенте, объясняя результаты расследования, свою политическую оценку этого события. Мы все ждем, что это произойдет. Правительство очень затягивает это. Я думаю, тут вопрос в том, что Блеер у нас собирается уходить и никак не хочет до своего ухода этот вопрос поднимать. Факт тот, что вот пока этого заявления не сделано, мир вообще-то ничего особенно сказать не может. Все зависит от британской оценки. И тогда уже и страны НАТО, и Соединенные Штаты могут реагировать. Но прежде чем среагирует Британия, ни одна другая страна вообще-то как бы это было бы неэтично им давать свою оценку.
Как, по-вашему, способен ли Тони Блэр прокомментировать вот шпионский скандал?
Ну, мне кажется, что вот затяжка с решением Скотланд-Ярда, она как-то с этим связана. Потому что, с одной стороны, нужно как-то политически обыграть это дело. А с другой стороны, Россия пока еще идет в Европу и сотрудничает с армией. То есть я думаю, что Блэр как-нибудь увернется от этой ответственности. А Скотланд-Ярд еще поработает по пару лет.
Слушаем вопрос из Сыктывкара от радиослушателя Вячеслава.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушая вашу передачу, прихожу к выводу. Общество снова разделили надвое. Причем насильственно. И, мне кажется, по идеологии ГБшников в России. Это грустно, друзья мои. Березовский ни при чем. А вот Хинштейн причастен к разделу нашего общества. Потому что тоже ГБшник.
Ну, давайте не будем раздавать ярлыки, но общество расколото всегда в преддверии выборов. Как вы считаете, имеет ли вот политическую окраску вот начавшийся скандал?
Ну, я считаю, что, конечно, имеет. Это все накануне выборов затеян скандал, очень просчитан хорошо. Вот, на много месяцев вперед. И будет, я думаю, развиваться, продолжаться, еще какие-нибудь новые факты выплывут. А то, что общество демократическое никогда не бывает единым, ну что же, это закон и в Англии так, и во Франции.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Все-таки довольно странный вот сегодня собеседник, учитывая эту тему. Мне поэтому хотелось бы задать три вопроса. Известно ли ему, что альфа-излучение, которое присуще там полоний-210, может быть уловлено только специальными радиоактивными счетчиками? Обычные, ну, так сказать, бытовые и прочие, его просто-напросто не уловят. И поэтому можно предположить, что само отравление полонием-210 было рассчитано на то, что его не обнаружат. Потому что маловероятно применение было этих счетчиков. Я просто поражаюсь въедливости британских медиков. Это первое. Второе. Известно ли ему, что полоний-210, в силу малости его периода полураспада, там 130 дней, кажется, может быть изготовлен только в ядерном реакторе, не может быть накоплен, храним, то есть может изготовляться только под специальную цель. Из этого, по-видимому, следует, что все-таки он был изготовлен государством. Это самый полоний, которым отравили. Потому что другим способом изготовить просто негде. И третье, если он говорит, что это он не верит, что это спецслужбы наши могут уничтожать собственный народ, он что не верит сведениям о миллионах жертв, которые это самое ЧК, НКВД, ну и так далее. Ухитрилась нанести нашему народу.
Ну, тему полония мы специально обсуждали с академиком Алексеем Яблоковым. Действительно, ну, через 130 дней он теряет все свои отравляющие свойства, поэтому его нужно держать все время, что называется, свежим, слово Михаила Любимова.
Ну, я, во-первых, с вами целиком согласен, что спецслужбы могут уничтожать по указанию правительства свой собственный народ, когда у власти стоят тираны вроде Сталина или Гитлера. Или, ну, можно привести многие другие примеры. Что же касается полония, ну что сделаешь, я гуманитарий, и таких тонкостей не знаю. Не считайте, что любой бывший сотрудник спецслужб, он, так сказать, и умеет и убивать, и травить, и все что угодно.
Слушаем москвича Вячеслава.
Знаете, дело о Литвиненке высветило такую, в общем-то, довольно-таки существенную проблему. Это... Или вопрос такой. Вот страны создают противоракетные системы, огромные деньги затрачивают на это, работают Пентагоны, работают наши разведки и ждут боезаряд ну, принесенных противнику откуда-то, ну, любым средством доставки. А он-то придет, это в рюкзаке.
Да, мы тоже это обсуждали, что на самолете может быть доставлен полоний именно, и ни один металлодетектор его не обнаруживает. Слово Михаила Любимова.
Ну, что я могу добавить? Ну, наверное, можно его как-нибудь доставить, этот поводья. Я вообще не представляю его, поводья. Я никогда не видел поводья, тем более не трогал.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Вот как жить человеку, который, на которого упало подозрение? Вот сейчас как бы на Путина падает подозрение, значит, на Березовского, да? И вот это общественное мнение, которое вокруг этого все, это как бы людей разделяет вот на, по подозрению, да? Но ведь это помимо того, что человек был отравлен, как зафиксировано-то, и что же с этим подозрением на другим людям-то жить?
Ну, давайте подведем итог нашей дискуссии. Как вы считаете, подхлестнет ли новую волну от сегодняшнего интервью Бориса Березовского, или, наоборот, это ускорит опубликование данных следствия Скотланд-Ярда?
Ну, я считаю, что Березовский достаточно изобретательный человек, и он, конечно, придумывает какие-то новые линии во всем этом деле, Литвиненко, потому что одно и то же разжигать, это не очень эффектно, эффективно. Поэтому, конечно, кампания будет продолжаться. Она будет продолжаться, ну, во всяком случае, до президентских выборов.
Да, но это же может быть и раньше наступить. В этом году осенью как раз примерно в годовщину гибели Литвиненко и Анны Политковской будут парламентские выборы.
Ну, во всяком случае, я не думаю, что Путин, что президентские выборы будут перенесены на другой срок. По крайней мере, у нас все отфиксировано сейчас. Вот. И не думаю, кстати, что дела Литвиненко и Политковской как-то повлияют на исход парламентских выборов.
Спасибо. Напомню, что сегодня в интервью телеканала Sky News Борис Березовский возложил на Кремль ответственность за смерть Александра Литвиненко и версии политического убийства, исполненного спецслужбой. Мы обсуждали с писателем Михаилом Любимовым, бывшим советским резидентом в Англии и Дании. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Екатерина Высоцкая.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.